Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки». Я ее ведущий, ученый секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков, продолжая рассказывать вам о разных сторонах нашей музейной жизни, о новых и не очень новых продолжающихся проектах, которые не всегда связаны только с хранительской или выставочной деятельностью, основной деятельностью музея. Ну и вот сегодня у нас в гостях человек, который уже не первый проект реализует с Иркутским областным краеведческим музеем и не первый год. Это директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Сергеевна Еремеева. Очень приятно видеть вас в этой студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Артем Валерьевич.
Ну, давайте для начала, я думаю, во-первых, наши радиослушатели немного слышали о вашем фонде. У вас довольно большой круг проектов, как городских, так и региональных. Но немного все-таки расскажите сначала о себе, о том, чем ваш фонд занимается. Ну, а потом о ваших проектах, совместных с Иркутским областным краеведческим музеем.
Спасибо большое, что пригласили. Я очень рада приветствовать всех, кто нас слышит. А итак, благотворительный фонд «Подари планете жизнь» занимается в основном экологическими проектами. Мы рассмотрели экологическую культуру с разных ее сторон и создали некую такую экосистему вообще по формированию новой культуры. И для того, чтобы людям было понятно, что экологическая культура – это не что-то отдельная экология, да, и не было такого отношения, ой, я экологией не увлекаюсь, да.
Ну, тут, во-первых, сразу два вопроса. Во-первых, насколько давно вы работаете? И второй вопрос, что Иркутск вроде как экологией не удивишь, тут за экологию все борются с 70-х годов, борьба за Байкал, борьба за Ангару, борьба против трубы, против новых ГЭС, борьба, вот вы чем в этом смысле отличаетесь?
Да, мы занимаемся уже 10 лет, и в этом смысле мы отличаемся тем, что мы ничем никак не боремся. У нас вообще нет войн, мы не революционеры, мы некие эволюционеры. Мы создаем разные площадки для того, чтобы каждый житель города и области, и региона нашего мог прийти на нее и реализовать свое отношение к природе, то есть сделать что-то полезное, приятное. Вот, например, прямо сегодня вот у нас заканчивается акция по сбору вторсырья. Мы сажаем деревья. Ну и в части как раз формирование культуры, соединение вот этих новых экологических трендов с той культурой в обычном ее понимании, как раз и возникли проекты с вашим краеведческим музеем.
Ну, давайте немножко сделаем отступление. Во-первых, ваши первые встречи с музеем, наверное, они состоялись еще до замысла вашего фонда, и вот поделитесь этими воспоминаниями, ну, а потом, собственно, уже тем, как пришло в голову соединить деятельность фонда и музейную деятельность.
Открою маленький секрет о том, что я вообще-то искусствовед по образованию, еще одному, по последнему. И, конечно, все музеи нашего города для меня некая такая площадка, университет для изучения, какой фундамент в нас с вами заложен, какая история поддерживает нашу с вами жизнь сегодняшнюю. Поэтому соприкосновение с музеями прежде всего происходило в этой части.
Наталья Сергеевна, ну, все музеи сейчас очень улыбнулись, но я конкретно про наш Иркутский областной краеведческий. Возможно, у вас какие-то воспоминания детства или юности есть о нем особенно.
Ну вот детство, юности, конечно, краеведческий музей, который находится на Карла Маркса, это самый главный музей, потому как все остальные музеи потом к нему стали подбираться. То есть у меня, как у жителя Иркутского, у ученицы Иркутской школы, естественно, первый поход в музей был в краеведческий музей, потому
туда,
что он старейший.
Отдел истории на набережной.
Да, отдел истории, вот тот, который рядом с Александром сейчас третьим, да, но когда-то я еще училась, там шпиль стоял, вот, и мы уже туда ходили, в этот музей. Поэтому для меня это что-то нечто монументальное, знаете, всегда существующее в нашем городе.
Ну что ж, и когда вы уже выбрали ваш рост занятий, вашу сферу деятельности, вот эта монументальность, ну, насколько я помню, с отделом истории у вас еще не было проектов, появились другие, более молодые отделы.
Конечно, когда вопрос стал о том, что у меня появился проект «Тайна Иркутска», и первое, с кем мне хотелось вообще сотрудничать, конечно же, с отделом истории, ну, вообще с краеведческим музеем. И придумывая разные формы, я вышла к тому, что мне нужно вот разместить наши объекты необычные, это такие некие витражи в старинных окнах нашего города. И, конечно, 130-й квартал и ваш отдел «Окно в Азию» – это просто прекрасная площадка, и здесь просто у меня слова благодарности вашему руководству, потому как я поняла, что ваше руководство, вы все открыты к новым формам взаимодействия, и моя задача была сделать уличную выставку.
Давайте подробнее расскажем про этот проект. Он уже в прошлом году реализовался, ведь на площадке экспозиционного отдела Иркутского областного краеведческого музея «Окно в Азию», но, я так понимаю, он не закончился, и его можно еще где-то теперь посмотреть. В чем он заключается, какова его задача?
Самая главная задача – рассказать иркутянам и гостям нашего города о том, что особенного можно увидеть, услышать, узнать, чем мы отличаемся от любых других городов Российской Федерации.
То есть это иркутская уникальность?
Совершенно верно, да. И в этом проекте, он так и называется «Тайна Иркутска», культурный код, есть несколько направлений. И вот первое направление, которое попала в «Окна в Азии», это как раз выставка, где витражи на тему как раз культурных кодов. И каждый витраж рассказывал об этом не просто визуальным контентом, но еще и по QR-коду можно было пройти на сайт. Специально созданные культурные коды Иркутска вы можете набрать, вот по-русски написав.
Этот сайт действует до сих пор?
До сих пор, конечно. Он будет продолжать работать, потому как мы его продолжаем наполнять. Помимо того, что там можно прочитать про каждый культурный код нашего города, можно еще и посмотреть маленькие фильмы. И я думаю, что много интересного вы можете узнать того, чего вы действительно не знали.
Сколько таких окон было в Азии выставлено для начала?
19.
Ох, как много.
Да, да. Работали окна и 19 века. Первая половина, кстати, 19 века у нас окна работают. И ваши собственные окна, в которые были размещены наши витражи. И они работали вот как экспозиция. Это необычная форма, очень даже полюбилась городу, и горожане многие помнят о ней.
Какие отзывы были?
Отзывы прекрасные, причем люди не знали даже, что делал это благотворительный фонд, все уверены, что делал это краеведческий музей.
Ну, конечно, раз это у нас выставляется, да. Мы тоже это делали.
Да, конечно, я, честно говоря, не ревную, мне кажется, что это хорошая такая коллаборация, объединение нас с вами.
Ну что ж, давайте прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим.
Шестого сентября в 18:30 в отделе «Окно в Азию» состоится музыкальный вечер с элементами мастер-класса «Звук сквозь века». Солистка иркутского ансамбля аутентичной музыки Ольга Верлан и фольклорная студия проекта «Затопленные песни» познакомят гостей с уходящими в прошлое русскими лирическими и обрядовыми напевами. Также вокальные коллективы представят традиционные песни Приангарии, реконструированные по материалам экспедиционных записей. В течение вечера посетители смогут и сами поучиться живому аутентичному пению на мастер-классе. Все желающие приобщаться к удивительной песенной культуре старожилов Восточной Сибири и освоят основы народного бытового пения. Обладателям пушкинской карты скидка на билеты. Адрес отдела «Окно в Азию», 130-й квартал, улица 3 июля, 21А, телефон 25-98-21, 25-98-21. Вас ждут на встречу 6 сентября в 18:30.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». У нас в гостях сегодня директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Сергеевна Еремеева. И мы беседуем о проекте, я думал о нескольких, а это все один и тот же проект, установка фигуры белки или белочки.
Да, действительно, в этом поиске культурных кодов мне хотелось соединить, помните, я вначале говорила, экологию и культуру, и мне хотелось создать серию арт-объектов, изготовленных с вторсырья, но объектов красивых и рассказывающих, показывающих что-то, собирающих вот всю вот на одну цепочечку всю экологию, культуру, историю города.
Ну,
и...
самый знаменитый объект, я думаю, его все иркутяне точно знают, это окно на острове юности, сделанное из крышечек.
Совершенно верно. Это как, тоже да? наш проект, да, совместный с компанией, нашими партнерами. А действительно, еще более года назад у нас пошел поиск приятным для горожанина. Несколько образов мы нашли, в том числе образ белочки, потому как выяснилось, что каждый иркутянин хотя бы единожды прикармливал маленького зверька, гуляя по лесам нашего города.
Ну, либо на курорте Ангара, совершенно самое верно. Знаменитое место, да, либо еще в каком-то парке.
Академгородок, да, Кайская роща, и отдельно вот от курорта Ангара. И сейчас... по городу вообще белочки расселились очень хорошо, и в Ершах можно увидеть. Поэтому этот образ так устойчиво и приятно вошел в нашу идею соединить вот экологию, культуру и историю. И образ, вот, скульптурка белочки, которая изготавливается с использованием вторсырья, вторичного пластика и стекла дробленого, усаживаем на объект, который рассказывает о городе что-то особенное, поддерживающее его культурные коды.
Какого размера?
Она небольшая, она, конечно же, больше, чем настоящая живая белка, да, ее же нужно, чтобы видели все. Поэтому она чуть
какого?
Больше положенного такого, рыжеватенького такого, рыжевато-коричневого. Там они немножко с разным окрасом, поэтому вы можете где-то они коричневее, где-то рыжее. Вот, мы постарались сделать так, чтобы белки были разными, потому что у них еще и разные имена у всех этих белок.
Ну вот, конечно, поскольку наша передача посвящена проектам Иркутского областного краеведческого музея, имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, мы говорим о нашей белке, которая поселилась некоторое время назад, расскажет сейчас при каких обстоятельствах, в музее Валентина Григорьевича Распутина на улице Свердлова, 20.
Да, совершенно верно. И... для меня это большая вообще честь, потому что это первая наша с вами взаимная белочка, дитя, так скажем,
То есть вы хотите, чтобы другие отделы?
Я хочу, чтобы другие отделы постепенно тоже получили такую вот жительницу, ну, может быть, не на самом здании, где-то рядом, но дело все в том, что нам не просто вот так посадить, знаете, ее, а дело в том, что мы же этот проект укрупнили, мы создали квест на карте города, квест в Дубльгис есть, это называется «История иркутских белок», у него уже две части, часть первая, часть вторая, и задача такая, что вот житель города или гость города, приезжая, мог самостоятельно изучать город. И вот этот квест, да, проходя, он прям прочерчен линией такой на карте, он рассказывает о том, куда интересно заглянуть и где посмотреть то, чего вы нигде не видели. Наша белка рассказывает о чем-то особенном, существующем в нашем городе. Ну и, конечно же, вы все знаете о том, что у нас жил и работал Валентин Григорьевич Распутин. Это достояние всей нашей российской культуры – это наш с вами горожанин, да, наш с вами земляк. И, конечно же, привести гостя города в музей Валентина Распутина – это честь, долг своего рода. Поэтому, конечно же, совершенно неудивительно, что первым объектом для расположения белочки был выбран именно этот музей. Но здесь еще одна история интересная. Когда мы общались с Сергеем Геннадьевичем, директором областного краеведческого музея, на эту тему, он вспомнил о том, что на даче у Валентина Григорьевича Распутина жила белочка, которую они очень бережно охраняли и подкармливали со своей супругой. И поэтому именно вот как-то все так соединилось тепло и душевно в воспоминаниях о писателе, и белку назвали Улитой.
Почему?
Это не случайно, потому как это один из персонажей рассказов Валентина Григорьевича.
Ну, пользуясь случаем, потому что не каждый день к нам приходит директор экологического фонда, вот в данном случае «Подари планете жизнь». Наталья Сергеевна, а оцените в двух словах творчество Распутина как экологическое? Ну, я понимаю, что
конечно,
в двух словах сложно.
Но... в двух словах сложно, но, вы знаете, совершенно не случайно вот в книге, которая вышла, вышла в этом же проекте.
Об этом в третьей части, да.
Я взяла цитаты Валентина Григорьевича Распутина, и этих цитат можно брать у него бесконечное количество, потому что его отношение к природе как раз самое, что ни есть, душевное и правильное с точки зрения экологии. Любая его фраза про Ангару, про Байкал говорит как раз о бережном отношении, о живой душе, наверное, нашей природы, которая окружает нас. Не так, что вот душа есть у человека, душа есть, может быть, у собаки, да, но вот природа какая-то, она такая вот просто существует, и все. Нет, он как раз наполнял душой, одухотворял вообще все-все объекты природы, которые его окружали, ну и, соответственно, окружают нас.
Поделитесь все-таки впечатлениями, открытие, если можно так сказать, этой белочки. Все-таки вот горожане придут или приведут своих гостей посмотреть на эту белку. Зачем?
Вы знаете, я, во-первых, была очень удивлена. В зале вместимость 40-50 мест, нам сказали, да, но нам мест не хватило. Настолько популярно было вот это открытие, хотя мы просто вот распространили эту информацию в своих соцсетях, и я заметила о том, что с белочкой фотографировались все. И настолько вот это приятно была история для многих, поэтому я надеюсь, эта история будет продолжаться дальше, и жителям города будет интересно узнавать, почему вот тут находится белка, считывать QR-код.
И... А, там тоже есть QR-код?
Конечно, там тоже есть QR-код, да, соответственно, любой проходящий мимо, там вдруг заглянувший во двор, и тот, кто изучает квест, вот это, ходит по квесту, он, конечно же, обязательно изучает еще информацию по QR-коду.
Меня, может, мое начальство сейчас будет немножко ругать, но я скажу, что заглянуть во двор ничего не стоит. Хотя, конечно, я всех призываю лишний раз купить билеты в музей Распутина, посмотреть экспозицию, тем более, что она посвящена периодически не только Валентину Григорьевичу, но и другим сибирским писателям. Ну, действительно, зайти во двор и посмотреть на белку, поговорить с ней посредством новых технологий, это можно сделать совершенно бесплатно, ну, правда, в время, которое отдел музея Иркутского областного краеведческого на улице Свердлова, 20, работает.
Да, и вот наша задача как раз квеста, что человек вроде бы гуляет по городу, рассматривает его, узнает что-то новое, но, изучая информацию по QR-коду, у него появляется новая мотивация зайти в этот музей. Все к тому, чтобы как можно больше люди узнавали про наш город.
Итак, мы сейчас прервемся для анонса других музейных проектов и мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Первого сентября Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает иркутян и гостей города на пешую экскурсию «Я сибирской породы». Экскурсионный маршрут проходит по местам Иркутска, связанным с именем выдающегося русского полководца, дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова, и включает посещение экспозиции отдела истории. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Начало 1 сентября, 18 часов. Сбор у отдела истории. Обязательно предварительная запись по телефонам 33 34 49 33 34 49 или 33 62 30 33 62 30. Адрес отдела истории: улица Карла Маркса, 2.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем сегодня с директором благотворительного фонда «Подари планете жизнь», экологической организации, известной многими природоохранными и просветительскими проектами в нашем регионе, Натальей Сергеевной Еремеевой. И вот, ну, наверное, тоже одна из самых последних новостей в деятельности вашего фонда в иркутской культурной жизни, но и без участия Иркутского областного краеведческого музея здесь тоже не обошлось. Вышла книга, как она называется?
«Культурный код Иркутска».
И в этой книге не только наш директор Сергей Геннадьевич Ступин написал приветственное слово, но и вообще об отделах нашего музея, о его влиянии на городскую жизнь тоже кое-что сказано. Вообще замысел этой книги и какое место в ней занимает информация, подача образа нашего музея.
Ну, начну с музеев как раз, вообще с музея вашего и ваших отделов. Дело в том, что, повествуя в книге о культурном коде Иркутска, мы рассказываем о разных направлениях этого кода. Это о среде обитания, истории появления, развития города, о личностях, о городском социуме, традициях, созданных людьми, архитектуре, искусстве, исторических событиях, легендах. И представляете, вот из того, что я перечислила, я думаю, вы понимаете, что доказательства этим пунктам существуют именно в разных филиалах Краеведческого музея. Ну, и да, поэтому давайте... это логично очень, что Краеведческий музей именно часто упоминается там, и плюс ко всему еще и есть раздел, где можно почитать про эти отделы.
А где вообще можно приобрести эту книгу? Будет ли она нам выдана на реализацию?
Да, она, вот я считаю, что буквально со дня на день должна появиться в вашем магазинчике.
В визит-центре,
на...
да?
Да, 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 в вашем визит-центре.
Дала Макса 13.
Также она уже сейчас продается в двух отелях, Тайга, Саен. Также можно обратиться и заказать любое количество к нам, благотворительный фонд «Подари планете жизнь». Информацию, контакты нужно найти на сайте. А также можно ее почитать в любой библиотеке нашего города, потому что мы подарили целых 40 с лишним экземпляров для городских библиотек.
Тираж большой вообще?
Нет, всего 600 экземпляров, поэтому
успевайте. Ну, знаете, мы многие музейные издания издаем по 200, по 300, к сожалению, так что это большой тираж по нынешним временам.
О, ну хорошо, хорошо, да.
Но, тем не менее, общие рамки проекта ясны, а теперь расскажите, что именно о нашем музее для вас, для задачи раскрытия культурного кода показалось особенно интересным?
Я думаю, что, конечно, то, что вы являетесь хранителями как раз нескольких важнейших историй. Ну, например, первое, что мне пришло на ум, конечно же, Валентин Григорьевич Распутин, например. Да, второе, это археология, отдел археологии, потому что это мощнейшая история, отличающая наш город от многих других, от всех других городов Российской Федерации. Не один другой город не может похвастаться таким количеством археологических материалов, раскопов и даже просто сроком культурных слоев, которые найдены в нашем городе.
Ну,
вот, и все это хранится
в вашем... только весь регион.
Ну, весь регион, да, но я конкретно книжку говорим про город,
ага.
Поэтому я все-таки попыталась сосредоточиться именно ближе к городу все. Это, ну, может, чуть-чуть там плюс-минус вокруг города, но все равно сосредоточение больше на город.
Вы сейчас имеете в виду Глазковский некрополь в первую очередь?
Не только Глазковский некрополь, у нас с вами военный госпиталь, стоянка, например, да, но у нас очень много этих точек, почти 50 точек в городе, которые обладают археологическими объектами, очень ценными для понимания того, что здесь на протяжении почти 40 тысяч лет жили люди. И все это есть в одном из ваших отделов. Конечно, история, например, Муравьёва-Амурского, чье имя носит даже наш музей, да, Николай Николаевич Муравьёв-Амурский, тоже история, которая связана с расширением нашей губернии, с установлением границ, она тоже до сих пор дошла до нас и поддерживает наш культурный код, она тоже была, эта история, центром в Иркутске. И тоже хранится вся информация в ваших исторических отделах. Далее, если говорить о том, что основополагающим фактором вообще формирования культурного кода является среда. И вот здесь нам с вами безумно повезло. Мы находимся на берегу реки Ангара, которая несет чистейшую воду из Байкала. Единственная речка, как вы знаете, вытекающая из нашего озера Великого. И как раз среда, которая наполнена вот этим чистым воздухом, чистой водой, лесами в городе, она создала особую атмосферу. Не зря об этом сегодня говорили. Говорил Артем Валерьевич, что город Иркутск давно славится какой-то вот такой особенной историей подхода к природе, да, и протестной, и созидательной. А мне кажется, что именно вот среда создала вот эти предпосылки. Оно не просто кажется, мы исследовали это, и это абсолютно точно. Мы этим отличаемся от множества других городов Российской Федерации. Дальше вот в книгу вошел, например, небольшой раздел даже о рыбаках с удочками. Дело в том, что каждый иркутянин видел этот образ, и для него он кажется устойчивым и абсолютно Ну, что тут в этом такого,
для
да?
Для многих даже семейным.
Семейным. Вот вы правильно сказали, семейным. А почему? Что, никто не видел рыбаков? Может быть, даже и видели, но у нас это означает, что если ваш отец или брат или сын рыбачил сегодня, или даже женщина у нас рыбачит, то у вас будет уха. То есть эту рыбу еще и можно есть, понимаете? Это очень сильно отличает нас с вами от других городов России и даже мира.
Да, это достаточно интересно, конечно. И самое интересное, что эта рыбацкая культура, она такая захватывающая, то есть приезжают уроженцы совершенно других стран, даже из Средней Азии, даже из Китая, и я иду по Новому мосту и вижу, хотя, конечно, у них совершенно другие манеры ловли, они так местами неожиданно, странновато выглядят, но, в общем-то, они захвачены тем же самым, что и наши родственники, земляки, которые здесь десятки, сотни лет.
Совершенно верно, да. И на берегах Ангары жили народы, да, которые в Краеведческом музее можно посмотреть, послушать, изучить эту информацию, да. Они оставили нам подарок, огромную-огромную такую культуру вообще о том, как рыбачить, на какие виды рыб, да, определенными наживками. И это все просочилось по сей день, и до сих пор у нас есть переходящая из уст в уста, из рук в руки система вот кручения мушек, создание вот этих мышек и прочего, и прочего. Вот тоже немного городов могут похвастаться такой интересной культурой.
Да, конечно, для меня тоже, когда я поступил только вот работать, музей был открытием, что у нас есть даже блесны каменного века, и они, в принципе, выставляются, и блесны, и грузила, крючки.
Совершенно верно.
Не говоря уже о более поздних орудиях, причем они, конечно, допустим, тунгусские и русские существенно различаются.
Да, да. И еще мы с вами здесь свидетели разных форм воды. Мы можем видеть бегущую реку, мы можем видеть лед в заводях, там, в заливах, мы можем видеть туманы. Для нас это нередкое явление вообще, когда город наполняется туманом от Ангары. Кружак, который покрывает все наши набережные.
Болото между старым Иркутском и его новыми районами.
Да, да. И поэтому мне хотелось подчеркнуть вот эти особенности. А еще раз хочу сказать, что вот то, что я вам сейчас рассказываю, скорее всего, вы всегда видели и знаете об этом. Но, поверьте, оказывается, это особенность нашего города. И многие другие города этого не видят и не знают.
Ну, выставки на эту тему, конечно, проходят в первую очередь в нашем отделе природы по адресу Карла Маркса, 11. Ну что ж, последний вопрос. Какие у вас мысли, надежды по поводу дальнейшего сотрудничества с Иркутским областным краеведческим музеем в рамках работы фонда «Подари планете жизнь»?
Мне бы очень хотелось, конечно, продолжить установление в наш квест разных других объектов вашего областного музея, других филиалов. Это означает, что белочек наших побольше по всем филиалам расставить для того, чтобы все могли видеть из разных источников наше богатство иркутское. А далее у нас сейчас готовится такой проект «Город Созидателей». А «Тайны Иркутска» тоже это вот это направление, да, все про Иркутск, «Город Созидателей». И здесь мы будем создавать очень необычные портреты с использованием искусственного интеллекта. Что уж они там нам сгенерят, эти искусственные интеллекты. Очень интересно мне самой посмотреть портреты. Портреты будут созданы из вторсырья снова.
И чьи же портреты?
Портреты мы выбрали уже более 20 фамилий разных. Это и Муравьев Амурский, и Григорий Шелихов, конечно, но и Валентин Распутин. У нас даже в списках есть наши авиаконструкторы, конечно же, Камов, Миль. Поэтому я думаю, что это будет очень интересная история, опять-таки соединяющая вот экологию и культуру. И опять по каждому из персонажей мы будем создавать такую небольшую историю. Это будет фильм короткий, это также будет возможность прочитать на сайте. И, конечно же, я с удовольствием бы сделала открытие в нашем городе на площадках вашего музея первой передвижной выставки этого проекта. Она будет передвижная, прямо на колесиках. Можно будет перевозить из места в место.
Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Наш музей в будущем 2024 году, ну и позже, ожидает много интересных проектов, возможно, и ваши будут дальше реализовываться на нашей площадке. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях у передачи «Краеведческие записки» была директор благотворительного фонда, экологический деятель нашего региона Наталья Сергеевна Еремеева. Ну, а я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, благодарю ее. Большое спасибо.
И вам большое спасибо, что пригласили.
И должен напомнить, что все справки о текущей работе музея, о выставках, можно навести в рабочее время всегда по телефону 33-62-30. Заходите на наш музейный сайт iokm.ru. Ну вот, Наталья Сергеевна может назвать адрес своего сайта.
По-русски напишите просто «Подари планете жизнь». Попадете к нам на сайт. Первая ссылка будет как раз на сайт.
Ну и заходите к нам в социальные сети, в первую очередь ВКонтакте, ну и в Одноклассники, в Телеграм тоже. Там всегда вы найдете свежие анонсы музейных событий или отчеты о том, как они прошли. Большое спасибо. До новых встреч.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.